Иисуса Христа, просим о помощи, чтобы ты дал нам духа откровения в познании тебя, чтобы ты нас просветил очи нашего сердца, чтобы уши открыл, Господи, чтобы мы могли понимать, что ты хочешь сказать через свое Писание. Боже, спасибо тебе за то, что нас собираешь такой дух, который нас вразумляет. Спасибо тебе за все, и мы просим за интернет-соединение тебя. Помоги нам, чтобы мы ни в чем не нуждались, чтобы интернет-соединение было всегда качественным, чтобы мы друг друга слышали хорошо, Господи. Огради нас тоже от всяких шумов, от всяких неприятностей. Спасибо тебе, Господи.
Аминь. Амин. Самое главное, от всяких вот этих ненужных аудиоэффектов. Хорошо. Итак, Моше подходит к горе, к Божьей горе. И там вдруг слышит то, что, наверное, слышать не хотел. Это для него вообще шоком было. Иди туда-то, выведи того-то, то есть начинай служить. Куда идти, чего идти? Уже я там был. И мне этот народ, как бы сказал, отворот-поворот. Правильно, Зоечка? Его ж, грубо говоря, послали оттуда уже. И вот он уже и говорит, а что же я опять туда пойду? Я пришел тебя познать твою духовность, приблизиться к тебе, узнать твою мудрость, окунуться в волне славы твоей. А ты меня посылаешь опять к этим грешникам, которые меня не знать не хотят и видеть не хотят. А потом я и говорить-то не умею. А вот, кстати, на каком языке говорит Моше? Сегодня долго спрашивать никого не надо. Начинаем с Ирины. Она у нас справа налево. На каком языке говорит Моше?
Я не знаю, на каком говорит.
Ну, надо себе представить, ну где он жил, там он на таких языках и говорит. На каком языке он 40 лет говорил?
Наверное, на греческом. Нет?
Потому что Новый Завет написан на греческом, да? Мышление утвержденного христианина.
Ну, короче, там египетский язык.
Ну, в Египте жил, в Египте по-египетски говорит, правильно? Или как-то нелогично что-то? Почему вы думаете, что должна быть какая-то тайна в этом во всем? Вот, Зоя, а на каком же языке евреи-то там говорят?
Это у меня в голове арамейский.
А почему?
Авраам говорил.
Ну, Авраам. Авраам говорил на иврите.
На иврите?
Да. А почему ты решила, что арамейский?
Не знаю, что-то в голову пришло, что на арамейском.
Аллочка, на каком языке говорили евреи в Египте? Не-не-не, то, что они египетский знали, скорее всего. А на каком языке они между собой говорили?
На иврите.
На иврите. А как ты это можешь аргументировать? Или это догадки?
Они разговаривали между собой так, а вот так,
ну так как ты можешь это аргументировать? Что они говорили на иврите? Вон Зоя говорит на арамейском. А Ирина вообще считает, что они на греческом все говорили. Опа-опа, табузуки, на патео пахламас. Из-за измастах и остунки, на колымки и такс из нас. Там дарадам, дарадам, дарадарадам. Как вам? Что нам делать с этими языками? Оля. На каком языке говорили евреи в Египте? Фу, на египетском. Прости меня, Господи, запись идет, совсем забыл. О, появилась еще. Во, Лена, ну-ка скажи нам, на каком языке говорили евреи в Египте? Заскочимши. Попробуй сказать, что у тебя микрофона нет.
А, евреи в Египте?
Да, евреи.
На своем родном?
На каком?
На иудейском?
На каком иудейском? Такого нет языка иудейского.
На иврите.
На иврите говорит, понятно. Даже не знаю, что с вами делать, друзья. Я могу...
Шалом, Раби. Шалом всем драгоценные.
Вот, наконец, заговорила родная. Сегодня народу мало, не бойся. Скажи мне, на каком языке говорили евреи, когда жили в Египте?
Можно я пошучу? Ну, по-узбекскому. Не знаю, Раби.
А вот и как раз узбекского сегодня и не было озвучено. То есть Ирина считает на греческом, Зоя считает на арамейском, Света, Алла считает на иврите, а ты считаешь на узбекском.
Ну я тоже думаю, что на арамейском языке, тогда же он был как бы единый язык крови.
Ну как мы это можем определить по Писанию? Ведь есть места из Писания, которые подтверждают нам... Да, пожалуйста.
Я прошу прощения, как раз вот я недавно смотрела по новостям, там где-то раскопали вот, кстати, эту египетскую эту пирамиду, где именно вот как раз про апостолов я смотрела этот видеосюжет. Могу, кстати, выслать, посмотрите.
Так это апостолы, там... это гораздо позже. Ты представляешь, нет, тысячелетия прошли.
Нет. Как раз это вот при Иосифе и Моше. Там были как раз эти зафиксированы на арамейском языке. То есть они, ученые, пришли к такому мнению, что, значит, тогда все говорили на едином арамейском языке. Потому что более 4000 лет, как раз вот это вот, когда вступил власть Иосиф, а потом уже, когда стал уже Моше. И потом уже до выведения, то есть там писали в письменности на стенах, зафиксировано. Ученым
ну вот.
Подтверждено на арамейском языке. Я думаю, что все-таки арамейский раз.
Правильно, ты говоришь. Я согласен. Но я у вас спрашиваю, как мы можем это увидеть в Писании? Где написано, что они говорили на арамейском? Вот чисто по Торе.
Не знаю, Рави.
Нет, знаешь. Знаешь, думать не хотите. Все знаете. Ман, это чье слово?
Еще раз?
Ман. С неба манна сыпется. Помните такое?
Манна?
Ну, манна, это по-русски мы говорим. Вообще-то слово там ман. Они утром проснулись и говорят, ман. В переводе с арамейского это означает, что это? Они, ой, господи, да что же это? Ман. Мы оттуда понимаем, что они говорили на арамейском языке. Потому что ман чисто арамейское слово. Итак, смотрите, Бог говорит Моше, слушай, собирайся и давай двигай туда снова в Египет. Ну так это ж сотни километров, во-первых. Во-вторых, он искал каких-то духовных откровений, какой-то мудрости. А он его посылает, давай, говорит, иди туда служи. Хорошо. А он ему говорит, так я же косноязычен, то есть говорить я не могу. И многие считают, что Моше был... Как ты, Зоя, считаешь, Моше заикался или нет?
Заикался.
А с чего ты взяла?
Ну, косноязычен.
Вот именно с этой фразы. Вот смотрите, когда вы встречаетесь с каким-то языком, который вы плохо знаете, ну так, кусочками, вы становитесь косноязычными, как маленький ребенок. Толком сказать ничего не можешь. Там одну фразу сказал, а он смотрит на тебя и думает, что же ты хотел сказать? Никогда не забуду, когда я приехал в Ганновер первый раз искать квартиру, меня должен был встретить один товарищ. Я позвонил ему и только услышал одно слово, лошадь. Чего лошадь, кого лошадь, деньги кончились и все. И вот я хожу по этому вокзалу, он огромный такой, и у всех спрашивают. Посмотрел в справочнике, пферт написано, лошадь. Я ко всем подхожу и говорю, пферт, потому что мне что-то говорили, что там какой-то памятник есть с лошадью, там всадник какой-то сидит. Но я так подумал, что это то самое место. И на меня все смотрят, как на ненормального, говорят, а чего ж пферт, какой пферт, какая лошадь, чего лошадь, откуда лошадь на вокзале? И я там и плясал, и танцевал, и театральное представление делал, чтобы объяснить, что мне... нужен памятник. И только один в конце концов сообразил и сказал мне: что, что, статуй? Я статуй, статуй, статуй. Я ж не знал, что на немецком памятник это статуй. И у нас статуя, и у них статуй только. И он меня вывел к этому памятнику, там меня уже встретили и оформили. Но вот это первый раз, когда встречаешься в стране и не знаешь языка, ты становишься косноязычен. Вот здесь именно это имеется в виду. Моше говорит: я ж не знаю их языка, я ж косноязычный, что же я им могу сказать? А ему Господь говорит: что есть у тебя братук Аарон, он хорошо говорит на этом языке, и он тебе поможет. Не могу найти это место. 10 стих. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой. Тут он узнал, что это все-таки народ Божий, его народ, от которого он сбежал, сынов Израилевых. Моше сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывозить из Египта сынов Израилевых? Кто я такой вообще? Он ему говорит и сказал: я так буду с тобою же, чего ты боишься? И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. На этой же, где ты стоишь сейчас. И сказал Моше Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут, как имя ему. Что сказать им? Что значит, как имя ему? Зоя. У нас почему-то смещение произошло. Ирину вниз спустила.
Бог сказал, что он Бог
Иегова. Вот еще новости какие. Хорошо. Лена, что значит, как имя ему? Что они хотят узнать?
Правильно, не знаю.
Ну смотри, у тебя, мы говорили с вами, вот имена сынов Израилевых, которые пришли в Египет. То есть практически сыны Израиля принесли имена в Египет. То есть цель ихного прихода – принести имена. А имя – это цель, это наша судьба, это жизнь. Теперь смотрите, как имя ему. Они знают, что значит, означает имя. Что они хотят узнать?
Цель народа, цель из того, что они принесли.
Цель он им скажет. Он им скажет: я пришел вас вывести из Египта. А они скажут: а ты от кого, браток? Ну, так от Ашем я пришел. Ах, так ты от Ашем сказал? Так скажи нам, как имя ему. Алла, что это означает? Как имя ему? Что они хотят узнать? Что?
Он Бог Авраама.
Не могу понять этого. Мысли никак не могу понять. Их это не интересует. Их интересует, как имя ему. Бог Авраама, Ицхака и Иакова – это не имя. Это принадлежность. Ирина.
Ну, я бы думаю, почему они спросили, как имя ему. У них богов-то много.
Нет, Ирочка, смотри, они еще у него ничего не спросили, это он сам говорит. А вот они спросят у меня, как имя ему, что сказать мне им?
Ну, наверное, он именно и хотел, чтобы Господь ему подсказал, как Ну, вот, допустим, если бы мне, да, сказал, вот, посиди там, и все такое, а у того народа, что там, богов, у них сущий, да, ну, то есть у них один, а у тех куча, вот, и как, ну, вроде как бы, ну, допустим...
Мы до сущего еще не дошли. Вот нас интересует вопрос, что они хотят узнать, как ему имя? Они хотят узнать, какое это качество его характера, и как он их, уже извините, я вам подсказал, да? И как он их будет выводить? Качество характера – это будет милость, по милости, по справедливости или по милости он будет их выводить. Помните, когда Бог сказал Аврааму, научи так сынов Израилевых, чтобы они так учились. То есть есть суд и есть милость. Вот эти две вещи, которым ты должен их научить. Поэтому они у него спрашивают, каким ему, каким качеством характера, потому что у Бога имен много. Как он будет нас оттуда выводить? Будет выводить нас плеткой, или по милости, или будет еще что-то? Что нам ждать? Это Моше у Бога спрашивает, практически за них сам. Как будешь выводить? И он им говорит, я есмь сущий. На иврите это яхи. Яхи это не совсем сущий. Яхи это Бог, который имеет будущее. Помните имя Бога? Йод Хей Вав Хей, тетраграмматон, да? Все остальное там Яхве и там и Иегова там и так далее, это все человеческие штучки, которые понапридумали и поприставили все эти буквы. Но его имя Йод Хей Вав Хей, то есть там других букв нету. А там думай, что хочешь. И эти буквы означают «я есть», «я есть», «я был», «я есть» и «я буду». И вот это «сущий», как раз вот эта буква «яхи», которая означает «я буду». То есть это будущая форма, вы не волнуйтесь, все впереди у вас как бы хорошо. И тут же он начинает объяснять, как же он их выведет. Следующий стих, 15-й, говорит: «И сказал еще Бог Моше, так скажи сынам Израилю, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Ицхака и Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Так какое же его таки имя все-таки? Сущий, Яхи, или Йодхей Вавхей, или Бог отцов ваших, Бог Авраама, там в оригинале стоит Элохим, Авраама, Элохим Ицхака, Элохим Якова. Элохим это не Бог. Помните, я вам уже объяснял. Элохим это силы природы, через которые действует Бог. Он ими управляет. Наполняет ветром, наполняет какими-то землетрясениями, ураганы там, либо наоборот солнце стоит, облака приходят туда-сюда. То есть силы земного притяжения, термодинамики и так далее, все вот эти вот физические законы, все это законы Элохи, законы природы, или силы природы, которые действуют здесь, на этой земле. Но Бог стоит над ними и управляет ими. И вот здесь стоит, смотрите, я Элохим, то есть сила Авраама, я Элохим, сила Ицхака, и я Элохим, сила Якова. И сказал, я посетил вас и увидел. И сказал, вот имя мое навеки, и памятовано мне из рода в род. То есть мы никак по-другому акцептировать Бога не можем, как Бога Авраама, Ицхака и Бога Якова. Если мы его акцептируем по-другому, то это вообще не тот Бог. И он вот это здесь утверждает. Я Бог Ицхака, я Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. То есть я сила Авраама, сила Ицхака и сила Якова. Вот имя мое навеки. Навеки это значит навсегда. И памятование мне из рода в род. Из какого рода в род? Из рода Израилева. Теперь дальше, 16. Пойди собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Ицхака и Якова. Здесь, смотрите, уже нет такой уточненности. Если там стоит Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, то здесь просто стоит Бог Авраама, Ицхака и Якова. И сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. Все, пришло время выходить. У них традиция была, потому что было пророчество, помните, у Авраама, который говорил о том, что они будут 400 лет в рабстве, в поклонении, и через 400 лет они выйдут. И через 400 лет выйдут не просто так, а выйдут с богатством. Это было пророчество. И от отцов к отцов, от отца к сыну, от отца к сыну, из поколения в поколение это все передавалось. Они знали, что должен прийти Машех бен Йосеф, который должен вывести их из Египта. И этот Машех будет человек. Они это знали. И по сегодняшний день знают, что придет Машех бен Давид, который освободит все народы земли, и царство его будет вовеки. Поэтому ждут человека. И сказал еще, пойди, собери старейшин и скажи им, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Ицхака и Якова, и сказал, я посетил вас, увидел, что делается с вами, и сказал, я выведу вас от угнетения египетского земли в Кананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев и так далее, там, где течет молоко и мед. Они послушаются голоса твоего, пойдешь ты и старейшины Израилева царю. Знаете, уже говорит наперед. Они послушают голоса твоего, не волнуйся. И пойдешь ты и старейшины Израилева к царю египетскому. И скажете ему, Господь Бог евреев призвал нас. И так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему. Окей. В 12 стихе читаем. Что говорит Бог Моше, как выводить? И сказал, я буду с тобой, вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ из Египта, и вы совершите служение Богу на этой горе. То есть здесь говорится, сходи, мы сходим просто на 3 дня пути к горе Хорев, принесем там жертву и вернемся назад. А Моше, он говорит, передай народу, скажи, что вы придете туда, выйдите оттуда и придете в землю, которая течет молоком и медом. А товарищу фараону об этом говорить не надо. Товарищу фараону скажете, что вы идете к горе Хорив просто совершить жертвоприношение своему Богу. Для фараона это доступно, для фараона это понятно, они тоже жертвы своим богам приносят. Поэтому как бы все нормально. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. То есть он говорит, царь египетский, то есть товарищ фараон, не отпустит вас, если не принудить его рукою крепкую. Так почему бы не принудить его рукою крепкую? Как ты думаешь, Ирина? Зачем нужно? Смотрите, и простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того они отпустят вас. А почему не сразу принудить его рукой крепкой? Треснуть ему чем-нибудь и дело с концом. Или страх на него нагнать.
Это в принципе делается для народа Божьего.
Зачем?
Я считаю, для того, чтобы его подготовить, и чтобы они укрепились в вере, что не просто там случайность или что, ну вроде как бы, вот, а чтобы они действительно укрепились в вере, вхождение, что Господь всегда может, чтобы они видели вот эти вот даже, что Господь за них, да, что сражается, вот может то, могущество Господа, чтобы они видели, вот, чтобы было потом передать, не просто, знаете, как бывает, кому-то рассказываешь, как Господь говорит, а это случайность, сколько не бывает случайности, вот, ну то есть это для, мне кажется, это для народа Божьего. Чтобы они утвердились.
Да. Аллочка, твое мнение. Почему не сразу принудить фараона, чтобы отпустил? Нет, он его будет ожесточать, его сердце его будет. И будет вот проверять его чудесами. Не пустит, но он же говорит, я знаю, что он вас не отпустит, если не принудить его рукой крепкой. Ну можно же принудить. Не понимаю логики. Ладно. Лена, ты как думаешь?
Я думаю, что все-таки он семикратно почему ожесточал сердце фараона для, в первую очередь, для Божьего народа, потому что он знал, что все равно он высвободит свой народ, и они пойдут, и когда они останутся Моше – народ Божий и Господь Бог над ними. И он же понимал, Господь, что они должны в дальнейшем будут потом слушаться во всем, что скажет Моше, потому что через Моше Господь будет говорить с ними. И он знал, что народ достаточно очень умный, достаточно очень мудрый, и они могут потом противостоять. И поэтому эту Божью славу являл Господь всякий раз с ужесточением сердца фараона для Божьего народа. Ну и также и для египтян, и для фараона, чтобы все познали и видели, что каков могущественный Бог Израиля.
Ну а разве если бы он, допустим, принудил сходу бы этого фараона?
Не, ну я же еще раз говорю, ну принудил бы, но народ бы не понял бы, сам израильский народ. А так как он уже готовил народ на выход из Египта, и так как они, Господь все равно знал, что 40 лет они будут, это народ не знал, сколько они будут по времени проходить эту пустыню. И поэтому он знал, что будет в дальнейшем происходить. Только Творцу известно. Поэтому это было все не просто так. Но, естественно, в первую очередь для Божьего народа эти...
Так понятно, что они, не просто так. Поэтому у нас и вопрос. Почему нужно было эти 10 казней? Если можно было, допустим, одну бы и достаточно, да? Почему именно 10? И зачем вообще эти чудеса и знамения? Кому они вообще нужны? Вот уже озвучено было, что это, ну, как бы Божье, это для Божьего народа. То есть это для евреев, которые чему-то должны были научиться через все эти казни. Но тогда чему?
Понимаете, можно, да?
Да, как раз твоя очередь.
Бог, Он есть Бог один. И нужно было Богу, евреи начали уже, когда уже начали поклоняться? Сам Авраам вышел из Ура Халдейского, когда поклонялись всему, чему хочешь. И вот было, я думаю, у Бога была цель показать этим же евреям, которые жили там 200 лет, и они тоже уже начали поклоняться этим всем божкам. И этим, и кто там только не был, и быкам этим, и этим лягушкам, и всем на свете, этим богам. И я думаю, была цель Бога просто показать им, что вот Нилу поклоняйтесь, я могу его вот просто в кровь превратить. Еще там кому-то поклоняйтесь, я вот могу это сделать. Солнцу поклоняйтесь, я могу навести такую тьму, что вы друг друга вообще видеть не будете. И я думаю, он хотел показать именно еврейскому народу, что эти боги, которым поклоняются, это вообще не боги, что есть Бог один, который над всем и который небеса и землю сотворил. Я думаю, была цель у Бога вот именно эта.
Ну, вот это уже ближе. Зоя, твое мнение? То есть смотри, как бы мы поэтапно идем и приближаемся к цели, да? То есть Бог хочет научить свой народ и показать ему, что все эти боги, которым они там поклонялись в Египте, вообще не боги. То есть не просто вывести, а научить. Вот теперь твое мнение, что же там вообще происходит на самом деле?
Ну вот каждому событию, было свое предназначение. Хотел Бог показать для, прежде всего для еврейского народа, что Он один Бог. А эти бога ничего не стоят, хотя у них были волки и прочие, которые то же самое могли сделать, тоже окунуть жезл и тоже Нил, вода в Ниле окрасилась кровью. Вот, это да. Но все равно он учил с самых первых шагов, как бы с первого класса, показывал, кто он есть, чтобы они поверили, уверовали в него. И вот эти, какие 10 казней, которые Бог показал, это все было сделано и для Божьего народа, и для фараона, чтобы он понял, кто перед ним. Настоящий Бог, а не какие-то там божественные фигуры и прочие изваяния.
Ну, хорошо, более-менее разобрались, да? То есть нам нужно разобраться, что Бог есть Бог над всеми, Он всемогущий Творец, и нам бояться нечего. А нам бояться нужно только то, если мы не знаем Его воли. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукой крепкую. Простру руку и поражу Египет всеми чудесами моими, которую сделаю среди его. И после того отпустит он вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Так, а где же он говорил-то, что... Ну, наверное, в следующей главе. Насчет первенцев. И дам народу сему милость в глазах его, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина попросит у соседки своих живущих в доме ее вещей, серебряных, золотых и одежд. Вы оденетесь, нарядитесь, сыновей и дочерей ваших, и оберете Египет. И выйдете оттуда. То есть все заранее известно. Теперь, зачем нужно было отбирать Египет? Ну, Ирина, опять с тебя начинаем.
Ой, дайте подумать, я так могу.
Ха-ха. Ну, тогда...
Я подумаю, хорошо?
Подумать, да. Это же я для того и спрашиваю, чтобы не просто готовое глотали. Зачем нужно было отбирать Египет, Аллочка? Ну, тоже ж люди же. И ж они ж как-то жили, нажили какие-то материальные ценности. А тут вот взяли, обобрали и ушли. Да, Аллочка, тебе надо с микрофоном что-то сделать, тебя так плохо слышно. Лена, что их отбирать? Развернулись, да пошли.
Ну, я с вами согласна, но видите, все-таки они 400 лет пробыли в Египте, и они именно не так, как вольновольные люди пробыли, а в рабстве пробыли. Да, они как рабы получали зарплату, и как бы они там что-то накопили, но не настолько прям вот. Окей. Поэтому там же сказал, за 400 лет ваших отцов и предков они вам возместят.
Не-не-не, это ты говоришь о справедливости. Я, наверное, неправильно сформулировал вопрос, простите меня, пожалуйста. Я задал вопрос, зачем нужно было отбирать Египет? Ведь они их отберут до нитки. Когда они войдут оттуда, там останется пустыня, песок и пирамиды, и больше ничего. Вот мой вопрос. Взяли свое, ладно, то, что там 217 лет прожили, забрали и пошли. Свое забрали. Но они заберут там все.
Но это, мне кажется, опять-таки, вот за то, что фараона ослушивался, все равно он понимал, что ему говорит Господь. Он же 7 раз ослушался, 7 раз как бы не отпускал, и казни там устраивал, вот, сам фараон. И доказательство того, что вот Бог Израиля. Так я думаю, что за его упорство вот это вот, и пострадал как бы его египетский именно народ.
Смотри, Леночка, еще никакого упорства нету. Все заранее известно. Еще ничего нету. Еще и к фараону не ходили, еще никаких казней нету, а уже известно, все заберем и уйдем. Господь говорит, вы все заберете.
Ну не знаю, может это за то, что его народ пребывал все эти годы именно в рабстве. Они же не могли как рабы получать как на уровне президента зарплату.
Это ты говоришь о справедливости.
Что? А у меня Алексей.
Вот, пожалуйста, давайте.
Я думаю, это для того, для стимуляции. Ну, представьте, они забрали, обобрали, да? И для того, чтобы их преследовали. То есть специально, чтобы, ну, вот это план Божий был. Ну, то есть фараон, он преследовал, и, в принципе, и не только их, но и что, типа, обобрали. Вот. То есть это была еще причина, что они так прям побежали за этим народом.
Ну, хорошо. Уже какая-то мысль есть. Ну, Девора, давай. Вот, голова пришла. Сейчас скажет.
О чем?
Что о чем? Что спрашивай? Девора, давай, потом, а потом Оля тут нам добавит.
Ну, вообще-то, когда освобождал из Египта раба, ему давали какой-то подарок. Слышали вы такое?
Слышал.
Ожерелье какое-нибудь давали или еще что-нибудь. И вот они взяли сами эти подарки.
Нет, смотрите, они еще ничего не брали. Это ж Бог.
Возьмут.
Смотрите, он говорит, вы займете, вы там заберете все. Зачем Богу вообще золото и серебро? Вы же знаете, оно ему не надо. Все золото и серебро и так ему принадлежит. Найдет он им чем питаться, там манна с небес будет сыпаться. Зачем им золото и серебро, только по пустыне 40 лет с ней таскаться? На это золото и серебро все равно ничего не купишь.
Можно сказать?
Пожалуйста.
Ну, это прежде всего был Божий план, который он еще не совсем открыл в Моше, но Божий план это был. И они 217 лет были в рабстве в таком тяжелейшем. И они, и кроме похлебки, вода и муки немного, ничего не ели. И грязь были от такой тяжелой работы.
А теперь и золото на сковородку будут бросать и жарить?
Расцвета не видели. И это был Божий план, вот это золото, которое они взяли, обобрали, они пойдут в дальнейшем на постройку в Кинии. Это первое.
Так, уже ближе.
Да. И чтобы...
Ну, Зоя, еще один шаг, и ты разорвала цель.
Ну, чтобы народ, ну, больше уверовал в Бога.
Не туда пошла.
Все это видел.
Зоя, ты так близка была.
Я говорила, Иосиф, подождите. Здесь 17 лет, они ничего не получали, кроме подсыпки. Они как бы забрали то, что они заслужили, а они забрали свое. Амен.
Да будет так. Нет, так не будет, Зоя. Там вопрос совсем другом. И вопрос совсем другой был. Ты вот пошла правильно насчет мешкана. Но не дошла до цели. Вот знаете, как дети, когда ищут что-то, вот когда афикомана ищут на пасхальный сетер, говорят, ой, тепло, 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 горячо, ой, холодно, в другую сторону пошло. Так вот было тепло, когда ты говорила про мешкан. Девушка, пожалуйста.
Вопрос.
Что вопрос?
Это в бухгалтерии.
В какой бухгалтерии, когда ты сидишь рядом со мной? Я за руку тебя держу, и ты меня не слышишь.
У меня даже сейчас мозги в бухгалтерии.
Мозги в бухгалтерии. Зачем? Вот смотри, это же сплошная бухгалтерия.
Вопрос скажи мне.
Вопрос абсолютный, связанный с бухгалтерией. Зачем Богу нужно столько золота оббирать весь Египет, чтобы евреи бедные мучились и тащили это золото по этой пустыне? Тут уже и всякое говорили только о справедливости. Да, это справедливо, что они это получили, но зачем было вообще обобрать этот Египет?
Ну, наверное, чтобы они все-таки осознали, что...
Они еще себе заработают, да? У них работа хорошая.
Я не то хотела сказать. Я хотела сказать, что они должны пройти этот путь, да? Путь прилепления к идолам и путь освобождения от этих идолов.
Ну при чем тут золото?
Ну этот телец-то они же сделали этого тельца.
Ну посчитай, сколько они золота взяли оттуда?
Много.
Сколько?
Ну раз они этого кабана сделали, золотого.
О, наконец дошли до цели. Они, оказывается, из золота еще и тельца сделали.
Да.
И еще из золота что они сделали?
Даже не знаю.
Зоя только что говорила.
Не знаю, я не слышал.
Зоя, что они сделали из золота еще?
Это постройки из Кинии.
Конечно. Мешкан весь из золота был сделан. Ну так, родные, все уже практически осталось последнее слово. Итак, зачем нужно было Богу выводить, оббирать Египет до нитки? Теперь мы знаем, куда золото пошло.
А ты записываешь?
Я записываю, да, так что тебя весь мир слушать будет.
Ну,
как ты был отчет делаешь годовой. Ну все, Ира, сколько можно думать?
А, вы мне говорите?
Да.
А я не знала. ну, для того, чтобы они могли тоже что-то давать. Ну, то есть это, если у них будет, значит, они могут тоже давать, не только принимать. То есть это тоже хорошо.
Никак я вас туда привести не могу. Куда?
Я понимаю, они взяли вот это золото, обобрали Египет для того, ну, конечно, не для того, чтобы тельца, да, а для того, чтобы потом, вроде как бы построить скинию, и у них было бы что дать.
Нет, смотрите, что такое золото тогда, ладно, с этой стороны давайте. Нам необходимо понять этот момент. Что такое золото, Аллочка? Курс доллара, курс евро, курс рубля. На чем держится? Тишина среди бегущих.
Экономика, что ли?
На золоте.
Ну, конечно, на золоте. Вы что? Есть золотой запас, который оценивается в тоннах и в качестве золота. Есть цена. И когда мы выпускаем какую-то валюту, то, естественно, она оценивается только в золотом запасе страны. Если его нету, то не о чем говорить. Бумажек можно напечатать сколько угодно. Ну, товарищ бухгалтер, ну зачем он забрал у них все золото?
Потому что золото — это грунт всего финансового мира.
Экономика.
Ну, Девора, дорогая, ты же у нас это, ну, пожалуйста, ну, да что ж я с вас никак такую простую вещь вытянуть не могу. Это ж для нас, это нам нужно понимать эти вещи и знать. Мы ж ради этого живем.
Написано, что берете, или потом написано, что обобрал, или как. Цель была обобрать.
Да вот вам, смотрите, синодальный. Каждая женщина выпросит у соседки своей, у живущей доме, вещей серебряных, вещей золотых и одежд. И вы нарядитесь, красивые такие, все как на параде, выйдете, и сыновья, и дочери ваши, и оберете Египет.
Ну, обобрать. Но я вот это, я все равно, я же говорю, что я читала вот в Туре, что вообще там стоит вот слово, которое написано, что... Сейчас я прочитаю. Я забыла, как это слово называется. Где оно тут написано? О, что это слово на иврите значит вот повесить. Повесить на шею это слово.
Какое слово?
Ну, это вот что вы говорите, обобрать.
Ну.
Это слово на иврите значит, вот сейчас я прочитаю, мелко так. Легааник, что в буквальном переводе означает повесить украшение на шею. И в Туре написано, что женщина у соседки своей, у живущей в доме ее, вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и возложит их на сыновей ваших и на дочерей ваших, и упустошит Египет. Ну, Божь, я был такой план опустошить, или вот как там написано.
Так вот у нас...
Это вот именно то, что повесить на шею. Ну, я думаю, это еще, вот у меня еще такая вот
Давай.
Мысль, что их же было 3 миллиона. Их, может, было больше, чем тех египтян, потому что некоторые же погибли от града, некоторые в поле, некоторые там еще где-то погибли. Я думаю, что их просто было больше, чем египтян, 3 миллиона. И вот если каждая себе на шею повесила, и сыну своему, и дочери своей, то у них просто ничего не осталось. Ну вот у меня такая как бы мысль.
Да, то у них там несколько тонн золота.
И вот у меня мысль, но не знаю, правильная или нет.
Ну давайте, дорогие.
Они же, видите, как бы дали слово, что они вернутся и золото вернут. Им все, наверное, с радостью давали, или с надеждой, что они вернут, правильно?
Не знаю. Никто не собирался назад возвращаться. Все знали. Мы уходим и с концом.
И фараон думал, и говорили ему, что они пойдут, принесут жертву Господу и вернутся назад. Так ведь было первое время.
Хорошо. Ладно, мы долго так на этом стихе сидеть не можем, да? Давайте так попробуем подумать, поразмышлять о том, что есть Египет. Египет практически это родина евреев. Это там, где жили 217 лет. Это не шутка. Теперь, когда мы выходим на свободу, что мы с собой выносим? Мы с собой выносим какие-то культурные ценности. Все буквально. Вот смотрите, где бы вы ни жили, в какой бы стране вы ни жили, вы уверовали, и вы за собой этот груз тащите. Все буквально. Свои привычки, свои культурные ценности и так далее. Все это тащим с собой. Мы берем это независимо от того, где уверовали, в какой общине уверовали, какая там была теология, мы все тащим с собой. То есть материальные ценности – это носители культуры, которые мы выносим. Ведь посмотрите, все это золото. Это же были, скорее всего, изображения. Помните, когда Яков сказал всем своим женщинам, которых в Шхеме взяли и так далее, сказал всем взять все золото и закопать под дубом. Почему? Потому что это все было идолы какие-то. Изображения различных идолов. Сегодня женщины носят на шее какие-то цепочки с изображением там различных знаков зодиака, либо это крестик какой-то, либо звезда Давида, либо еще. Вот я вот смотрю, вот Лена на фотографии вместе со своей дочерью, и у них на шее что-то там висит. Разглядеть не могу. Вот, по-моему, и у Ирины что-то висит там. У Зои ничего не вижу. У Аллы тоже висит. У Деворы тоже висит. Не знаю, из золота или с чего она там ее сделала. То есть мы все выносим какие-то материальные ценности. И когда мы их вынесли из Египта, то, что было негативное, а это все наше. Понимаете, мы выносим, мы пустые не выходим никогда. Мы выносим свои материальные ценности. Все золото. Вспомните, какой пришел туда Яков. Богатейший человек Востока. Сколько золота и серебра у него было, мы не знаем. Но богатейший человек был. Потому что богаче Авраама на Востоке не было. Ицхак богатейший был. Яков богатейший. Он все золото, все серебро туда в Египет привел. Они же их всех ободрали там. Все обобрали, все забрали, там все это распределили. Все золото по праву принадлежало этому народу. Теперь сколько его заработал там Йосеф? Это если говорить о справедливости. Теперь они выносят вот это вот, когда мы выносим какие-то материальные ценности, мы выносим обязательно носители, эти материальные ценности, это носители какой-то культуры, которые мы выносим оттуда. И там их две. Все те, которые были идольские и так далее, из них потом сделают тельца. Все те, которые принадлежали для чистоты и святости, из них будет сделан мешкан. На самом деле, потому что золото – это признак царства, признак власти. Не просто так. Во всякой стране есть золотой запас, который определяет курс и возможности той валюты, которая у них есть. Окей. Итак, смотрите, они все это дело должны вынести. Это Бог говорит. Еще пока никто ничего не вынес. И отвечал Моше 4 глава и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: а и не являлся тебе никакой Господь. И сказал им Господь: а что это в руке у тебя? Он ответил: жезл. Где он взял этот жезл? Ира. И я не знаю.
Он меня пофигил, спрашивает, я тогда буду знать.
А потому что ты заняла место Галы, она все время там справа стояла. А у нас справа налево порядок.
Я нечаянно, она там как захотела, так и стала.
Я ж нечаянно. Она тоже не специально туда заскакивает. Ладно, хорошо.
Так, все знает.
Да мы давно Лену не слушали. Лена, где он взял этот жезл? Ему Господь говорит: а ну-ка, что это у тебя в руке тут? Он отвечает, так и жезл. Жезл, что это такое? Символ чего? Лена?
Власть.
Власть. Наконец, вот, смотри. Где он взял этот символ власти?
Египтян.
Леночка родная, он еще там в Медиане стоит возле горы Синай. И до Египта ему еще сотни километров. Ему еще домой надо вернуться, к Итро, собрать детей, жену, поговорить
это
с тестем.
Это ворона.
Во, наконец-то. Какого еще ворона? Ворона он еще не встретил. Он его не видел уже 40 лет.
Ну, какого отца своего?
Какого отца своего?
Деда, или прадеда, или как-то.
Амрама? Нет, ну про отца у нас разговора тут нет.
Но это все равно жезл Аарона.
Жезл Аарона это жезл Аарона. Жезл Моисея это жезл Моисея. Это разные вещи. Ага.
Итро дал ему, когда послал его пасти овец.
Вот. Вот видите, приз внимательного читателя. То есть мы читаем и не запоминаем.
Это же был козырь.
Да, но это был жезл. Он не просто так ему это его дал. Ведь он пошел туда, к этой горе Божьей, куда его посылает Итро. И говорит ему, пойдешь там, и там ты встретишься с Богом, там ты узнаешь больше о Боге. А когда он пришел туда, Бог ему просто сказал через ангела, иди и спасай народ. Я пришел, чтобы узнать тебя, Господь, больше. И вдруг иди и служи. Какой служи? Я хочу тебя знать. Я хочу с тобой близко быть. Итро дал ему этот жезл, и теперь он стоит с этим жезлом. И Бог спрашивает, что у тебя в руке? Он говорит, жезл. Брось его на землю. Он бросил. И жезл превратился в змея. А Моше побежал от него, испугался. И сказал Господь Моше, а ну простри руку твою и возьми его за хвост. Да ну ты что, Господь, он сейчас как хватит меня. Да не, возьми, не бойся. Он простер руку свою, взял его за хвост. И смотрит, он опять стал жезлом в руке его. Что это за колдовские штучки такие? Зачем и это нужно? А, Зоечка?
Ну, чтобы они пригодились ему, когда он пойдет к фараону. Хотя слуги фараона будут делать то же самое, что и Моше. Они этим тоже обладали даром.
Ну так в том-то и дело, что они все это могли делать. Зачем это нужно? Помните, в Новом Завете написано, кто-то ищет чудес, а кто-то ищет знамений и так далее. Зачем нужны эти колдовские штучки?
Чтобы уверовали в Бога, что он всемогущий Бог.
Да кто через это уверует, Зоя? Это делает любой египтянин дело там.
Ну это да, делали они.
Ну и кто через это уверует?
Ну так Маше первый раз это делал, наверное.
Маше, может, и первый раз делал. Но удивить этот народ было этим невозможно. Смотрите, вот через это мы теперь видим, в каком состоянии находится Израиль в Египте. Они стали египтянами. И для них эти колдовские штучки как раз и показатель. Мы через это видим, это то, что помните, когда Дебора сказала о том, что Бог над каждым из их богов совершит суд. Они стали идолопоклонниками там уже. И это великая проблема. И это не просто народ уже, а это уже те же самые египтяне. Хотя еще и сыны Израилевы. Да, это дети Якова, дети Авраама, Ицхака и Якова. Но они уже идолопоклонники, практически все. И они ждут чудес и знамений. Почему язычники все время ждут чудес, каких-то исцелений или еще что-то такое? Вот исцеление произошло, все, значит Господь. В иудейской среде этого нету. В иудейской среде явление Господа происходит не через чудеса, не через исцеление. Потому что это может и дьявол точно так же делать. А в явлении могущество совершенной любви. И этого больше делать никто не может. Ну а здесь для этих товарищей достаточно и того, чтобы просто жезл превратился в змея. Пятый стих — это для того, чтобы поверили, чтобы явился тебе Господь, Бог отцов, Бог Авраама, Исаака и Якова. Еще сказал ему Господь: положи твою руку в запазуху. Он положил руку свою в запазуху, вынул ее оттуда. Вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал Господь: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело его. То есть, ну, чудеса какие-то. Не чудеса, а колдовство. Засунул руку туда, покрылась вся белая стала. Проказой покрылась. Вытащил руку, все опять нормально. Туда-сюда, туда-сюда. Палку кинул, змея превратилась. Сплошные колдовские штучки такие. Сегодня полно этих. И если вы, я не знаю, как там в Белоруссии, но если вы пройдетесь по Европе, по центральным городам, то в центре города обязательно находятся всякие колдуны, которые просто висят, у них нет ни стула, ничего нет, а он висит в воздухе и как будто сидит. И вот так висит часами. Потом у него обед, он опускается, становится на ноги и пошел по обеду, потом приходит опять, пум, поднялся, ноги крест-накрест, как мусульмане, и висит. То кто-то ложки ломает, то кто-то вилки гнет, то кто-то железо притягивает, то кто взглядом своим просто сворачивает какие-то железные вещи. Все вот такие вот штучки вот эти. Это все может человек. Человеческие способности огромные, мы просто некоторые из них не знаем и не можем пользоваться. А есть группа товарищей, которые знают свои способности и могут ими пользоваться. И это никакого отношения к Богу не имеет. Бог проявляет себя абсолютно по-другому. Он всемогущий. И тем не менее, Моше это делает. То есть, этот народ стал верить вот в эти чудеса. Хорошо, вы верите в это, дадим вам это. И если они не поверят тебе, 8 стих, и не послушают голоса первого знамения, то поверят знамению второму. Если же не поверят двум сим знамения, не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на суши, и вода, вылитая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моше: Господи, человек я не речистый, и таков был вчера и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен, я плохо знаю этот язык, чего я пойду к ним, они меня толком... Ты кто такой вообще? Вы помните, что ему сказали его братья, когда он им сказал: что же вы бьете друг друга? Ну как, что мы бьем друг друга? Ты вообще кто такой, чтобы нам тут что-то это говорить? То есть ты чужак. Ты толком даже не говоришь на нашем языке. Наверное, не пойдет Господь. И сказал Моше Господу: о Господи, человек я неречистый. И таковым был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал: кто дал уста человеку? Кто делает немым, глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли? То есть, что ты переживаешь? Знаешь язык, не знаешь язык. Служи себе и дело с концом. Делай, что тебе говорят. Будешь делать, что тебе говорит, значит, выведешь народ. Не будешь делать, не выведешь народ. 12 стих. Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебе, что тебе говорит. Моше сказал: Господи, пошли другого. Кого можешь послать? Кого он имеет в виду? А, Зоечка? Я уже Ирину не трогаю, боюсь.
Не знаю, у него кроме брата ж никого не было.
Ну, так кого он имеет в виду? Смотри, пошли к кого другого?
Арона.
О, правильно. Кого можешь послать? И возгорелся гнев Господень на Моше, он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Аарон, потрясающий человек. Смотрите, как о нем Бог говорит. То есть он является сегодня лидером Израиля. Вдруг приходит Моше, который 40 лет где-то болтался, и говорит, так, теперь я начальник, а ты будешь моим переводчиком. И оказывается, после этого у Аарона возрадуется сердце. То есть абсолютно нет никакого чувства эгоизма и гордости. Он совершенно свободный человек. И Бог знает это. И он говорит, вот увидишь, сердце Аарона возрадуется. Потому что если не возрадуется, ты получишь себе конкурента, который будет копать под тебя. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при твоих устах и при устах, и буду учить вас, что вам делать. И будете говорить он, и будет говорить он вместо тебя к народу, потому что он язык знает, он же там среди него живет. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения. И пошел Моше и возвратился к Итро, тестю своему, и сказал ему, папа, простите меня, но вот сами послали меня туда, вот я встретился с Богом, и теперь я пойду и возвращусь к братьям моим туда, в Египет, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Итро Моше, иди, и пусть будет с тобой шалом. И сказал Господь Моше, Мадиамской, в земле Мадиамской, пойди, видимо, он тут тянул время, видите, целый стих проходит, он там пошел, договариваться начал с тестем, там собирает семью свою, он ему говорит, все, время кончилось, давай двигай быстрее. Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твои. Нету, если он так говорит, значит, Моше все-таки побаивался туда идти. И взял Моше жену свою, сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую, и жезл Божий Моше взял в руку свою. Обратили внимание, как он делает? Неужели у Итро не было двух ослов, например, или трех ослов? Он берет одного. Смотрите, Моше очень скромен. Он берет только то, что ему необходимо. Он берет свою жену и своего ребенка, сажает на этого осла, а сам пешочком суфус, несколько сот километров. То есть для него это привычно, для него это нормально, но это просто показывает его характер. Смотрите, какой человек интересный. Он не привык брать лишнего, он привык брать только то, что необходимо, а все остальное, как бы, ну, дети, жена, это понятно, а я пешочком, ничего страшного, дойду. И взял, и сказал Господь Моше, когда пойдешь, возвратишься в Египет, смотри, чудеса, которые я поручил тебе сделать перед лицом фараона. Сделай перед лицом фараона чудеса, которые я сказал тебе. А я ожесточу его, и он не отпустит народа. То есть, я ожесточу его, то есть сделаю сердце его сильным, укреплю его волю, чтобы он поступал, как он хочет поступать. Как ему кажется правильным поступать. Не как моя воля. Я могу сломить его волю. Но я укреплю его сердце в его решении. Я решать за него ничего не буду, но я укреплю его сердце для того, чтобы он поступал так, не сердце, а его волю. Чтобы он поступал так, как он считает нужным. И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. То есть он ему говорит, передовой отряд всего человечества, не вы, товарищи египтяне, а вот эти рабы, которые живут сейчас среди вас. То есть вы всегда считали, что вот это рабы, это люди второго сорта. Он говорит, а это сыны мои. Первенец мой, Израиль есть сын мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего и первенца твоего. Ирина, у меня к тебе вопрос. В самом начале Господь говорит, о том, что если ты не отпустишь сына моего, я убью сына твоего. Что это означает? Что фараон знал условия выхода или не знал?
Ну, подождите, скажи фараону, да?
Ну, читайте.
Ну, в принципе, это Маше говорили сейчас, чтобы тот сказал. Вот сказал, он уже в конце ему это.
Нет, смотри, он говорит, и скажи фараону, так говорит Господь. Ты должен, значит, Моше сказал, Моше исполнял слово в слово все. Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. Это условие выхода. Потому что это сын мой, первенец мой. А если ты не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Условие выхода. Либо ты отпускаешь моего сына, либо я убиваю твоего сына.
Ну, так получается, если он сказал, то
фараон знал. Вот. Так какой мы вывод можем отсюда сделать? Дальше пойдут 10 казней. И получается, что в самом начале фараон знал условия выхода. А теперь смотрите, когда он их отпускает в самом конце, что произошло?
Умирает.
Хорошо, сын умер. А теперь он говорит, после того, как сын умер, говорит, идите, идите отсюда, еще раз идите. Быстрее, быстрее, быстрее. Чего он боится? Уже бояться нечего.
Он думал, нет, он, наверное, все-таки подумал, что будет еще хуже.
Нет, ничего не будет. Вот условия. Вот условия здесь сказано. Не отдашь моего сына, заберу твоего. Сына забрал уже. Чего бояться?
Вообще за царство, за народ свой же.
Нет, чего боится фараон? Почему он отпустил евреев? Ведь сына уже убили, и 10 казней прошло, это мы там дальше потом будем видеть. В чем дело? Почему он их все-таки отпускает? Условия вот здесь оговорено уже.
Ну, сердце он его смягчил, как сказать. И он уже ему все показал, и у него уже отступать некуда, он разрешает. Ну, через 5 минут, как бы он же, не через 5 минут, через некоторое время, когда они выйдут, он же погонится за ними, все-таки. Он опять это сердце сделает жестче, это Господь делает.
Нет, это не ответ.
Он за себя, наверное, боится из-за того, чтобы, ну вот смотрите, сына нету, да, уже у фараона.
Нет.
А фараон понимает, что, ну как, если он не отпустил, и сына его убили за это, то надо отпустить, чтобы чего хуже не стало.
Да чего хуже уже, все, рассчитались. Он за все заплатил уже.
Ну идут они, евреи, и работать же некому будет.
Нет, он их отпускает и говорит, идите, 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 идите. Ведь он изначально знал условия договора.
Ну, может, народ именно, мол, типа, отпусти их всех, потому что сейчас и нас еще перебьют. Кроме того, что сыновей наших всех убили, так еще и всех. И он лишится и трона, и всего-всего, вот, и то, жизни. Может, он уже за себя уже просто вот.
В том-то и дело, что ему бояться уже нечего. Уже все, чего можно было бояться, все случилось.
Ну так Бог же сказал, что когда вот этот самый сын его пострадает, тогда отпущен будет народ. Бог же так сказал.
Ну хорошо, Бог сказал.
А в какой-то момент он, ну, пришло ему вот отпустить их, чтобы не видеть и вообще, и чтобы пережить эту всю боль, потому что от Египта практически почти ничего не осталось. И этот еще и ребенок умер, как бы наследника нету, и вообще как бы никакой надежды, получается, нету. Но потом, когда они уходят, сердце его опять ожесточается, опять же для того, чтобы как-то вот укрепить веру, чтобы евреев, что Бог с ними, потому что сам же Моше начал вопиять там перед морем. Опять же, это все направлено для еврейского народа, чтобы показать славу свою, что Бог даже в такой ситуации, где они как в западне окажутся, чтобы этот самый, они опять вышли оттуда.
Нет, смотрите, родные, что я хочу вам сказать. Мы не марионетки в руках Бога. И Он не может играть нами. Там, знаете, как в кукольном театре, за веревочку дернули, туда пошел, за веревочку дернули, сюда пошел. За веревочку дернули, а зажесточился. А за веревочку дернул, успокоился, отпустил. Бог так не делает. И мы, и наша жизнь, это не кукольный театр. Мы абсолютно свободные люди с совершенной волей. Начиная от фараона, кончая последним рабом, который сидит в тюрьме. Поэтому Бог-то и против всякого рабства. Поэтому Он выводит народ из Египта. Потому что Он против рабства. Человек должен быть свободный. А где тогда логика? Если он практически издевается, получается, над фараоном. Взял, ожесточил его сердце. Все, за веревочку дернул, он не отпускает. Оставляю вас с этой мыслью, потому что время наше подошло к концу. И остается у нас одна еще вещь, которую нам нужно разобрать. Дело в том, что то, что мы сейчас с вами прихватили, да, мы на протяжении всей книги Шмот, дальше будем читать, будем видеть, почему все это происходит и зачем все это происходит. И самое главное, мы увидим во всем этом, по каким законам мы живем, как мы побеждаем, как мы попадаем в поражение. Вот через эту игру с фараоном мы увидим себя, и причем обязательно увидим, если будем очень внимательными. И мы увидим, почему мы иногда находимся в поражении, почему приходит болезнь, нищета или еще что такое. Почему вдруг приходит дух унылый, и ты думаешь, ну все, у меня больше никаких сил нет. 24 стих. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Послал его, объяснил ему, сказал ему, вот так выведешь народ мой, скажешь это, знамения такие. И вдруг встречает его ангел на дороге и хочет умертвить его. Тогда Ципора, жена его, взяла каменный нож, обрезала крайнюю плоть, орла называется, то есть сына своего, обрезание ему сделала, и, бросив к ногам его, сказала, ты жених крови у меня. И отошел от него Господь, то есть ангел этот. И тогда сказала она, жених крови по обрезанию. И это что такое? И мы на этом закончим с вами.
Это завет?
Завет. Это завет был с Авраамом и так далее. Но там написано, кто должен делать обрезание.
Отец. Он, наверное, там боялся, когда находился у Итро, обрезать сыновей. Думал, как отнесется к этому Итро, может.
Да и Итро сам обрезанный был.
Ну так а чего он тогда мог вот?
Мадианитяне тоже обрезались, потому что это дети Авраама были.
Так а чего он его тогда не обрезал, что Бог его чуть не убил?
Ну, смотрите, мы осуждать за это Моше не можем. Он живет в Медьяне среди язычников. Жена у него тоже как бы другой медьянка сама. И даже помните, даже Мирьям, сестра Моше, она будет его осуждать за жену Кушитку. То есть там это все есть. То никаких претензий к Моше нет. Но ангел почему-то хочет убить его, раз, и два. И почему-то не Моше обрезает его, а Ципора обрезает.
Разве женщина имеет право обрезать?
Смотрите, в еврейской традиции есть такой человек, который заканчивает специальное медицинское образование. Его называют моэд, который и делает обрезание детям. Но в еврейской традиции это делается так, что отец ложит руку на руку моэля и как бы его рукой он делает обрезание, потому что это отец должен сделать. Заповедь-то отец должен сделать обрезание. А здесь Ципора почему-то делает. Вопрос. А? Моя жена говорит, что она страх Господень потеряла. Я не согласен с предыдущим оратором. Ирина. Она шутит.
Не, у меня таких, я вообще первый раз такое слышу. Ну не слышу, а я имею в виду, я не знаю, я у вас хочу узнать все это. Потому что мне очень интересно, почему там это все и как это все делается. У меня рядом никто этого не делал, вы понимаете. Вот когда и делаем, ну вот я хочу послушать.
А я хочу, чтобы вы подумали. Смотрите, жена делает обрезание, спасает жизнь мужу, и потом говорит, ты жених крови обрезания. Хотя обрезание должен делать отец. Моше должен был сделать обрезание. И тем не менее, практически, если жена сделала, а не отец, заповедь не исполнена. Потому что заповедь-то для отца. Это заповедь для отца. Потом, когда этот сын вырастет, он должен своего сына обрезать. Это заповедь для отца. Ребенок на восьмой день рождения своего сам себя обрезать не может. Он не может выполнить эту заповедь. Впоследствии, когда станет взрослым, он может принять это решение. Но на восьмой день он этого сделать не может. Это заповедь для отца. А обрезание делает мама. Аллочка.
Страсбрюль.
Чего-чего? Что-то кошечка нам сказала. Страсбрюль. Алла, ну что?
А не может?
Да, пожалуйста. Ваши мысли.
А не может быть эта Ципора прообразом невесты, потому что сказала, ты же в них крови моей, Машеха. Не может она быть прообразом невесты?
Все может быть. Вопрос немножко другой просто. Мы не говорим символику всего этого. Символика именно такая, правильно ты говоришь. Потому что идут спасать народ, идут спасать его невесту. А вот почему Ципора делает это обрезание? И что здесь того, чего есть теперь и в традиции, и в Новом Завете есть?
Ну, есть 24-й. Дорогой на ночлег случилось, что встретил его Господь и хотел мертвить. Может, он так хотел, может, и его силы, у него не было силы, и вот жена спасла.
Да может, он страхом его так покрыл, что он не знал, чего делать, это быстро сориентировалась, знала, в чем дело, и быстро сделала обрезание. Может, Моше боялся там как-то, или я не знаю. Или вообще, мне кажется, что Моше, он был вообще очень сильно удручен, расстроен. За 40 лет он, может, какую-то и надежду потерял на спасение этого народа. И шел, потому что вот как бы Бог сказал, и страхи, может, у него там какие-то были. Ну, я вот думаю так, что она взяла просто на себя взяла ответственность. Вот такой ответственный момент.
Есть где-то местописание, жена, да, спасет мужа. Может, это тоже к этому относится?
Может быть. Ну, Лена, если ты не скажешь, то тогда, наверное, придется брать розги и...
Не, Рави, я не скажу, не знаю. Как я бы тоже хотела послушать ваше мнение.
Ну, как это так?
Ну, я не знаю.
Как это? Вот смотрите.
Маша заикался, да, он был действительно немножко...
Да при чем тут заикался? Заикался, он сильный мужик, посмотри. Он когда пришел, там вот эта группа товарищей была, он их отогнал, всех овец напоил, камень отвалил, там это он сильный мужчина. Посадил их на ослика, а сам пешочком пошел сотни километров, и он знает свои силы. Он уже до горы Синай дошел пешочком, сходил туда вместе с овцами, вернулся обратно, теперь берет жену и снова в путь. Ночь переночевал. Он уже сделал где-то километров 400-500, вы представляете, пешком сделал. И теперь он снова двигается в путь. Но там еще пару сотен километров до Египта. Он сильный мужчина.
Ну, сильно мужчине нравится, спору нет, но он также испытывает тоже стресс от народа. Может быть, ему, я не знаю, как видите, спорта, как фитнес и спорт, я не знаю, разница. Ну, может быть, ему хотелось побыть одному, вот он и пошел пешком один.
Вот, порой нам всем вот смотрите, сегодня есть смешанные браки, да? А, муж еврей, мама не еврейка, или наоборот, мама не еврейка, муж еврей. Но Тора не делает ограничения в национальности. То есть каждый человек может сделать такую штуку, которая называется гиюр. А гиюр — это просто-напросто исполнение заповедей. Моше идет к своему народу, которого не знает ни языка, ничего. И если до этого там какая разница, кто он был, то теперь он хочет стать их лидером. Они ему говорят: да как же ты тут собираешься быть лидером? Ты посмотри, кто у тебя жена, кто у тебя дети. Вы понимаете, что происходит? Обыкновенная вещь. Цепора делает гиюр перед Творцом Небес. Она делает обрезание сама. И Бог увидел это все. И Моше это тоже видел. И подобного не делал никто и никогда. Поэтому ему, как лидеру теперь, открыта дорога. Дальше Цепора вернется назад, а он пойдет один туда уже, вместе с Аароном. Но это будет наше следующее путешествие. Авину Шебашамаим, Отец наш Небесный, я благодарен Тебе, Боже, за удивительных жен, Боже, которые восстанавливают наше положение у ворот, которые восстанавливают нашу позицию лидеров, которые восстанавливают то, что Ты называешь нашим предназначением, призванием и избранием. И я благодарю сейчас каждую сестру, которая будет слушать или которая будет слушать в онлайне, особым специальным помазанием. Поднять своего мужа на этот уровень любыми путями. За все тебе честь и слава. А за прекрасных женщин, которые знают волю Божию, которые понимают, что есть заповеди, что есть страх Господень, который делает нас блаженными. За все тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Божий. И все скажем дружненько: Амен.
Амен.